Мы должны думать на перспективу развития своей культуры и ее сохранения. Когда есть мусульмане, они строят мечети, чтобы в них можно молиться. Когда есть христиане, они строят свои христианские храмы. Если есть буддисты, они строят ашрамы. А если есть ведические арии, то они строят храмы, залы для медитации, ретритные помещения. Если вы связываете свою судьбу с арийской ведической культурой, с санатана дхармой, если у вас есть эта вера, если вы идете по этому пути и выбрали этот путь, это логично, это нормально. Поэтому я своим ученикам говорю, планируйте свою жизнь. Планируете свою культуру, развиваете ее. Буддисты не придут вам, не построят храм. И мусульмане вам не построят храм. Это вы должны делать, вы должны это планировать. Вы должны уважать свою культуру, свою веру, если не следуете. Это означает, что нужно собираться в совет, собирать попечительский совет, выдвигать предложения, как мы будем развивать нашу культуру, где мы построим храм, где мы построим наш зал для медитации. Это называется принять ответственность. Так же, как делают все другие конфессии. Но чтобы принимать ответственность, мы должны быть человеком больших взглядов. Мы должны думать чуть-чуть больше, чем о себе. Чуть-чуть больше, чем о своей семье, о своей маленьких заботах, о своей работе. Мы должны чуть-чуть дальше думать, чуть-чуть больше. Когда мы думаем чуть-чуть больше, мыслим стратегически, тогда мы растем. Я всегда побуждаю учеников думать чуть-чуть больше. Думать дальше, чем настоящий момент. Что будет со мной через 30 лет? Где я буду через 50 лет? Где я буду через 200 лет? В 3012 году, где я буду? Вот когда мы так задумываемся, мы демонстрируем менталитет садху, культуру садху. Когда мы не думаем об этом, когда мы ограничены очень узким спектром восприятия, думаем о том, что будет завтра, максимум послезавтра, через год, мы являемся людьми мира сего, сансаринами. Ведическая культура садху – это культура глобального мышления, культура глобального стратегического видения мироздания, культура видения своего места во Вселенной, определения своего места во Вселенной. Это ведическая культура. Ведическая культура очень древняя, она древнее буддизма, ислама, христианства. Потому что это не религия, созданная пророком, не религия книги, не религия человека. Она существует всегда, как вечный божественный закон Вселенной. Нет такого времени в мироздании, когда бы ее не существовало. Это как закон природы. Мы знаем его или нет, он все равно существует. Божественные законы существуют всегда. И мы, причисляя себя к ведической культуре, к арийской ведической культуре, к санатана дхарме, то, что называют ученые-востоковеды индуизм, хотя мы не называем так себя, мы должны понять, что это означает ведическая культура, на чем она строится, куда она ведет. Ведическая культура означает, что мы переосмысливаем свою судьбу и свое место в мире. И с этого надо начинать. Ни сасан, ни пранаям, хатха-йоги. Это все потом придет, никуда не уйдет. Но ведическая культура начинается с того, что мы начинаем мыслить в масштабах ведического мироздания, ведической вселенной, и находим свое место в этом мироздании. Например, согласно принципам ведической культуры, существует материальный мир, существует тонкий мир, есть также причинный мир, Материальный мир Пхурлока, тонкий мир Антарлока, промежуточный, причинный мир Шивалока или Каранолока. Этим трем мирам существует поверхностное сознание, которое мы используем сейчас, подсознание или состояние сна со сновидениями, и сверхсознание, состояние сна без сновидений, Джаграт, Свапна и Сушупти, о которых знают все йоги. И кроме этих трех сознаний существует трансцендентное, Турья, четвертое состояние. И когда мы исповедуем ведическую культуру, мы мыслим не в категориях только одного бодственного состояния, понятийного сознания. Мы мыслим в категориях трех или четырех сознаний. Бодствующего, сна со сновидениями, сна без сновидений, и трансцендентного. Мы сразу же задумаемся, а как мне стать более осознанным? Как мне стать настолько сознательным, чтобы быть осознанным в снах со сновидениями? Как мне стать осознанным в снах без сновидений? Как мне вырваться за эти три, четвертое, то, о котором мечтают все йоги? Мы задумываемся о том, что существует тонкий мир причины, который скрыто управляет нашими судьбами, нашими телами. И что весь секрет нашей жизни, нашей судьбы заключается не в физическом мире, а в тонком и в причинном. И от того, насколько мы проникли в тонкий мир и причины, насколько мы в нем осознаны, настолько мы и можем управлять своей судьбой. То есть ведическая культура – это не материалистическая, не потребительская культура. Это уникальная культура, которая раздвигает рамки нашего миросозерцания, которая показывает нам другую систему координат. Она говорит о 14 мирах ведической вселенной. И эти миры можно спроецировать на наше тело. И от копчика, от Муладхары чакры, 7 миров вверх до макушки. Пхурлока – физический мир. Пхуварлока – астральный мир, где живут духи. Например, дух и предка, или низшие духи. Сваргалока – мирские небеса, где живут боги, такие как Индра, Ваю, Варуна, Агни, Митра. Махарлока – где живут святые и ситхи. Джаналока, где живут ситхи, Тапалока, где живут великие риши, аскеты, Брахмалока или Саттелока, где живет Бог-творец Вселенной. Также группа нижних миров, Асуралока или Паталалока, которая идет от Муладхары чакры до пяток. Это миры нагов, адские измерения, миры полные алчности, эгоизма, ревности, страха, самолюбия, гнева. И все эти 14 миров ведической вселенной соответствуют нашему состоянию ума. И в этих 14 мирах существует своя иерархия. И эта иерархия показана на древе прибежища. Когда мы смотрим на древо прибежища, мы вспоминаем об этой иерархии, что мы находимся в определенном месте во вселенной. И наша задача двигаться по пути этой эволюции, по пути этой иерархической лестницы. Для садху, идущего по пути ведической традиции, очень важен принцип гуру. Гуру – это тот, кто передает духовные знания. Считается, что человек, пока у него нет гуру, он еще духовно не родился. Он как бы находится в состоянии младенца или еще нерожденного младенца. Его называют мана-мукхи, тот, кто смотрит на свой ум. Мукхи означает лицо, мана-ум. То есть тот, чье лицо повернуто на свой ум, на свое эго, тот, кто живет умом. Ум – это символ неведения, символ эго. Когда ученик обретает связь с гуру, его называют гуру-мукхи, тот, кто смотрит на гуру, то есть как на принцип божественности. И в связи с этим надо понять, гуру – это не человек, это прежде всего принцип. Это принцип божественной мудрости, божественного знания. И в нашей традиции очень важен коренной гуру. Коренной гуру – тот, кто передает учение. Вслед за коренным гуру идет парам-гуру. Парам-гуру – это тот, кто стоит за коренным гуру, святой покровитель. Затем за парам-гуру идет гуру-ачарья, тот, кто дал учение. Например, парам-гуру у нас, если я коренной гуру в нашей традиции сейчас, в будущем, может быть, через 100 лет или когда-то появятся другие коренные гуру, мои ученики, для своих учеников. то Парамгуру – это гуру Брахмананда. А гуру Ачарья – тот, кто дал учение, философию Шри Шанкарачарья, основатель философии Адвайта Веданта. И, наконец, Садгуру, который олицетворяется Иштадеватой, избранным божеством, Бхагаван Дататрия. То есть все это принцип гуру, распределенный на различных святых существ. Древо прибежище, это означает, что мы устанавливаем связь с божественными энергиями, божественными силами через этих гуру. И ведическая культура, та, которая позволяет нам осознать наше положение во Вселенной, установить связь с божественными существами, чтобы в конце концов самому начать двигаться в сторону божественности по пути эволюционной лестницы. Есть люди, выше людей находятся саду, духовно практикующие, это тоже люди, но те, которые занимаются практикой медитации, самадхи, осознанности, те, кто осознанно вступили на путь эволюционного роста. Выше саду находятся джняни, мудрецы, те, кто обрели божественную мудрость и святость. Выше джняни находятся ситхи, те, кто обрел духовное совершенство. Ситхи не живут среди людей, они живут в Гималаях или в других измерениях, они бессмертны. И ситхи – это наше будущее, это боголюди. Выше ситхов находятся деваты, богосущества, божественные существа. Например, все существа, которых вы видите на иконописных изображениях, это или девата, или маха-девата, или ситха. Это не просто существа, а существа, которые находятся в самадхи. Все они находятся в божественном сознании. Они являются бесконечными существами. Это бесконечность, выраженная в образах. Поэтому, призывая такие существа, настраиваясь на них, мы устанавливаем связь с самим Абсолютом, Брахманом. Выше деват находятся маха-деваты, такие как Брахман, Вишну, Шива, боги, творцы, хранители, разрушители Вселенной. Наконец, выше великих божеств, маха-деват, находится Брахман, Абсолют. И все это эволюционная лестница, по которой мы двигаемся, вступив на путь ведической культуры. В человеческом обществе, в обществе атеистическом, материалистическом, в обществе потребительской культуры нет никакой эволюции, нет вопроса эволюции, нет никакой проблематики развития. Считается, что мы родились людьми, и нам суждено умереть людьми. И такая культура не оставляет нам шанса. И наша задача – это потреблять, работать, растить семью, получать образование, наслаждаться, снова потреблять. Договорились даже до того, что министр образования говорит, что наша беда в том, что мы не воспитывали грамотного потребителя во времена СССР. Если бы мы воспитали потребителя, было бы все хорошо. Но наша цель не в этом, наше предназначение не быть потребителем. Наше предназначение – реализовать свою божественность. Наше предназначение – стать богочеловеком, стать богосуществом. Человек – это переходное звено на пути эволюции. Но есть культура, которая ставит реализацию богочеловечества, богосущества в себе краеугольным камнем своим. Это культура арийско-ведической цивилизации, культура Санатана-дхармы. Цель общества, цель развития человека – это реализация своей божественности. Чтобы реализовать эту божественность, нам нужно идти по пути, нам нужно принять определенный путь и двигаться по нему, сделать выбор, сделать какой-то выбор. Не сделав выбор, нельзя идти. Это подобно тому, как если бы вы хотели попасть на Кайлас, вам надо принять решение. Да, я пойду на Кайлас. Я пойду на эту вершину. Я буду прилагать усилия, чтобы на нее попасть. И вот пока мы не стали садху, мы находимся в этой точке выбора. И это выбор такой, быть садху мне или быть человеком мира сего. Быть или не быть, кем не быть. И мы должны много понять в этом мире, много задуматься. И вот такое состояние называется путь пчелы. Пчела, она летает и берет нектар со всех цветов. Таким же образом, пчела в духовном мире читает разные книги, посещает разных учителей, религии, входит в разные храмы. Для чего она это делает? Паломничество совершает. Чтобы сделать этот выбор. Это очень важная точка в жизни человека. Но это не последняя точка. Эта стадия жизни необходима для того, чтобы сделать выбор на основании всех умозаключений, после всех паломничеств, книг, прослушанных лекций учителей. Надо проанализировать все, обобщить, сделать выводы и принять какое-то решение. Если же мы не делаем вывод, не принимаем решение, остаемся на том же уровне, не обобщаем и не делаем выводы, мы остаемся пчелой снова. Бывает, человек остается пчелой 20 лет, 30 лет. И тогда он всю жизнь может оставаться такой пчелой, которая не стала, не перешла на следующий этап. В тот этап, чтобы стать садху, принять какие-то для себя жизненно важные решения, двигаться по пути. Но пчела – это только самое первое состояние в жизни. И после нее идет состояние голубки, оленя, немого, безумца, льва, собаки, свиньи, еще очень много нам предстоит пройти. Состояние человека – это самое начальное состояние, с которого мы начинаем. Нам надо очень много пройти. Стать садху, стать джняни, стать божеством, вернее, стать ситхом, стать божеством, стать великим божеством. И эта эволюционная задача не исчерпывается рамками этой жизни только. Это глобальная, большая, эволюционная стратегическая задача на следующие 200 миллионов лет. Когда ко мне приходят ученики, я говорю, вай-йогой вы будете заниматься следующие 200 миллионов лет. Куда вы денетесь? Вы бессмертные существа, вы все равно будете жить, вы будете жить вечно, вы все равно будете где-то жить. Вы все равно будете иметь какое-то тело, будете жить в каком-то мире. Эволюция продолжается. Жизнь не исчерпывается земной жизнью, и вам все равно нужно будет совершенствовать свое сознание и идти по пути божественных существ, и осознавать, открывать для себя эту эволюционную стратегию, эту лестницу иерархии. Вы все равно где-то будете. И эта лестница, это движение, оно закончится тогда, когда мы достигнем мокши, освобождения. Сольемся с абсолютами, выйдем из сансары. Потому что становление, понятие движения все-таки это атрибуты сансары. То есть сансара это разные виды обусловленности. Но святые ситхи говорят, что можно полностью выйти из этих отношений в запредельное, в трансцендентное, недвойственное состояние. И тогда мы обретем свободу быть любым существом, самому творить время, пространство, быть зависимым или независимым от кармы. Но чтобы это произошло, мы должны, сделав выбор, стать садху. Говоря проще, надо начать практиковать, надо становиться практикующим, если мы реально стремимся изменить себя, свою жизнь, добиться счастья. Ведическая культура, она основана на духовности. Духовность является ее сердцевиной. Она не преследует никаких других целей, кроме как развития самого человека, познания Божественного. Ведическая культура говорит о том, что смысл жизни человека – это познание Божественной мудрости. Познание и проведение Божественной воли, совершение Божественных деяний. И вот эти три – божественная мудрость, божественная воля, божественное деяние – называется на санскрите джняна-шакти – сила мудрости, ичха-шакти – сила божественной воли, и крия-шакти – сила божественных деяний. И смысл, наше предназначение – это в познании божественной мудрости и божественной воли. И когда мы говорим конкретно, что мы стремимся познавать божественную мудрость, божественную волю. Это называется санатанадхарма, вечный божественный закон. Санатанадхарма – это универсальный божественный принцип, божественный закон, который лежит в основе мироздания, который учит, как именно живым существам можно познать божественную волю, познать божественную мудрость, совершать божественные деяния. И этот божественный закон основан на тройном первоисточнике. Он говорит, что в его основе лежат ведические писания, писания Веданты, Упанишады. Упанишады – это часть Веда. Кроме Упанишад, в тройной канон входит также Брахмасутра Бадараяма. То есть Бадараяма – это то же самое, что и Веда-Вьяс, который описывает состояние Абсолюта. И третий источник – это Бхагавад-Гита. Упанишады, Брахмасутра и Бхагавад-Гита составляют Прастхана-Трай, тройной канон ведической литературы. Если мы на него опираемся, то можно сказать, что это авторитетное ведическое учение. При этом самыми главными источниками являются Упанишады. Упанишады – это части Вед. Именно они говорят о философии Адвайта Веданты, о том, как вести духовную практику. И переводится буквально как Упанишад, то есть сидеть у ног учителя. То есть это учения, которые были переданы святыми мудрецами своим ученикам. Само же ведическое знание называется нечеловеческим. А Апурушея, то есть его не придумал человек или не дал какой-либо пророк, оно является божественным откровением. Шрути – это услышанное, то, что было услышано Риши, божественными святыми мудрецами, воспринято, а затем передано. Есть другая категория ведического знания, называется смрити, запомненное. Веды относятся к шрути, божественное откровение, а смрити – это то, что уже передано, то, что запомнено. Это более низкой категории священных текстов. Итак, для того, чтобы познать божественную мудрость, нам нужно опираться на авторитетные источники. Нам нужно получать знания из авторитетных священных писаний. Нужно научиться жить, сверяя компас своей жизни с этими писаниями. Например, общество очень переменчиво, культура общества очень переменчива. В 905 году пели «Боже, царя храни», а в 918 начали говорить «Вся власть Совета», «Ленин, партия, комсомол». В 984 заговорили «Перестройка, гласность, свобода и демократия». Это тоже недолго длилось. В 2010-м заговорили православие, самодержавие, народность. Посмотрите, только за 100 лет сменились целые 4 идеологические эпохи, идеологические формации. Приходит новое поколение, оно все отбрасывает, оно порождает, стремится породить новые смыслы и новые ценности. Но мы говорим, что наша культура – это культура, не подвластная времени. Тысячи лет назад Шанкара говорил о философии Абсолюта, о философии Брахмана, о том, что мир есть иллюзия, и что цель человеческой жизни – достижение освобождения. Прошло тысячи лет назад, и мы, последователи Шанкары, говорим то же самое. Еще пройдет 5000 лет, мы будем говорить то же самое. Васиштха, Дататрея учили 5000 лет назад, 10000 лет назад, через йогу Васиштху Трипуру Рахасью. Они говорили о познании Абсолюта, развитии человеческого сознания. Это и есть ценность ведической культуры. Это культура, которая не подвластна временем, вождям, идеологиям, философиям. Это божественная культура, которая не меняется, потому что эти ценности нетленные, они абсолютные. Те, которым можно абсолютно доверять. Итак, философия Адвайта Веданты, которой мы следуем, изложена в Ведах. И Упанишады – это главная часть Вед. Есть разные части Ведах, но Упанишады для нас – это и главная часть, в которых изложена философия недвойственности. И существует к канон Муктика, который включает 108 упанишат, канон Мукхья, который включает 10 упанишат, отобранных Шанкара. И Шанкара, как святой основатель ведической традиции, дал комментарии к этим упанишатам. И для нас эти упанишаты очень важны. Но кроме этих упанишат, он дал свои наставления в виде священных текстов. Например, в виде вот этого священного текста «Вивека Чудамани», который я рекомендую всем ученикам сделать своей настольной книгой, своей ведической Библией, своим взглядом на жизнь, своим, тем, с чем можно сверять свою жизнь. Так же, как другие его писания, так же, как тексты Йога Васиштха, Трипура Рахаси. Вот если кто из вас получал Шастра Крипа Самскара Дикшу, то эта дикша предназначена для того, чтобы мы могли настроиться на эти тексты, связать свою судьбу с ними, чтобы они всю жизнь нас благословляли, защищали и указывали путь. Потому что каждый текст — это божество, видье, которое как бы стоит за этим текстом. И когда мы с ним устанавливаем правильную связь, оно нас благословляет, вдохновляет и ведет по духовной жизни. И как такой видье я хотел бы обратиться в этом тексте также. Ну, немного его прокомментирую. Начнем с троекратной мантры ОМ. Традиционно мантру ОМ поют в начале и в конце передачи ведического знания в древних школах Гурукула, когда мастер учил ученика, такая мантра пелась, для того, чтобы обеспечить процесс передачи и запоминания. То есть считается, если в начале и в конце поется ОМ, то все знание будет усвоено. И судьба этого знания в будущем будет благоприятна. Также мы поем ОМ для того, чтобы объединиться с древом прибежища, со святыми древом прибежища, призвать их к благословению, установить с ними связь. И существует специальная визуализация, которую мы делаем, когда мы поем, испуская лучи к святым древом прибежища и призывая их благословение. Кто хочет призывать эти благословения, включить эту визуализацию. Так Шанкара, Вивека Чудамани, говорит: «Общаясь с великими душами, махатмами, познай это блаженное тождество Брахмана и Я. Отвергая несуществующее тело, как не Я». Первое, на чем настаивает Шанкара, что для духовной жизни надо общаться с великими душами, махатмами. Маха – великий, атма – душа. Великие души – это те, кто реализовали божественную мудрость. Это те, кто вступили на духовный путь и далеко ушли по этому пути. Для достижения духовного прогресса, освобождения и просветления очень важна правильная компания. Если вы общаетесь с великими душами, со временем вы сами станете великими душами. Общаетесь с атеистами, вы пропитаетесь атеизмом. Общаетесь с материалистами, вы будете материалистичной душой. Общаетесь с негодяями, вы сами заразитесь их качествами. Это закон. Если взять железный прут и положить его рядом с пылающим костром, то железный прут ничего не будет делать, но через некоторое время он накалится и станет горячим. Это закон взаимовлияния. Таким же образом, закон взаимовлияния действует на человеческом уровне. Мы напитываемся качествами тех существ, той среды, с которой мы общаемся и в которой мы находимся. Если мы стремимся познать божественную мудрость, нам надо стремиться искать компании святых, мудрых людей. Все это называется махатма. При этом нам не надо отрицать не святых людей, не мудрых. Нам не надо их перестать любить, отказать им в любви или начать еще презирать их. Вовсе нет. Люди есть разные, и нам нужно научиться их любить всех, кем бы они ни были. Тем не менее, святые священные тексты говорят, что для духовного развития очень важна компания святых мудрецов, махатм, великих душ. Это так же, как если бы вы хотели изучить английский язык, вам надо общаться с носителями языка, с теми, кто отлично говорит, для кого английский разговорный язык. Если будете общаться с теми, кто не знает английского языка, сколько бы вы ни общались, вы не выучите язык. Но просто через общение вы можете легко через некоторое время тоже заговорить на английском, если вы будете плотно и тесно общаться с носителями языка. Таким же образом, когда вы общаетесь с садху, вы постепенно входите в мировоззрение садху, в видение, в язык садху, в культуру, в систему ценностей, смыслов и понятий садху. И учитель передает ученику на разных уровнях эту систему ценностей, смыслов, понятий, эту культуру садху. Существуют разные виды передачи учения. Например, интеллектуальная, когда просто излагается философия. Символическое, когда происходит передача тонкой праны. Неумственное, когда передается состояние вне ума. Это то же самое, что изучать иностранный язык. Потому что садху – это жители не этой страны. Садху – это жители не этого мира. Садху – это инопланетяне для мира людей. Это жители другого мира, другой вселенной, которые мыслят и говорят на своем языке. И когда мы входим в культуру садху, нам нужно изучить этот язык и этот понятийный аппарат, чтобы адекватно войти в эту культуру и в эту систему понятий. Так Шанкара говорит: познай блаженное тождество Брахмана и Я. Я – это наше самосознание. Брахман – это Бог, говоря языком теистических религий, Абсолют. С точки зрения Адвайты, Я и Абсолют тождественны. С точки зрения двойственных религий и учений, душа – это всегда душа, я – это всегда я. Бог – Абсолют – это всегда Бог – Абсолют. Но с точки зрения Адвайты, это не два, это одно. Познай своим собственным пробужденным интеллектом, что Брахман есть твоя подлинная природа, самосуществующая, тонкая, как пространство, вечно сияющая истина, сознавание, блаженство, неделимое и невредимое. Итак, наша подлинная природа – это Абсолют. Мы все изначально обладаем божественностью. Более того, хотя нашему уму, отождествленному с телом, кажется, что в первую очередь мы люди, с точки зрения Адвайты это не так. В первую очередь мы Абсолют, а потом уже люди. И вот тот уровень отождествления, который говорит, что мы люди, на самом деле не так важен для познания божественной мудрости. Мы отождествляем себя с телом, с умом, менталитетом, считая себя людьми, но это временно. Мы были перед тем, как родиться, допустим, петрисами в мирах предков, в Питрилоке, духами. Сейчас мы люди. А когда мы покинем эту земную оболочку, может быть, мы станем другими существами. Может быть, людьми снова, может быть, животными. Если не будем вести практику, будем потакать инстинктам. Может быть, богами, может быть, апсарами, видятхарами. То есть, это понимание, что мы люди, это нечто временное. Но понимание, что мы абсолют, это вневременное. Это то, что всегда. Мы не перестаем быть абсолютом. Мы всегда являемся абсолютом. И Шанкара говорит, помни, что ты есть абсолют. Ты есть божественность. Ты есть Брахма. Это твоя настоящая природа. Но когда ты отождествлен с телом, с умом, с эго, это твоя неистинная, это твоя временная природа, приходящая, это фальшивое разное состояние. И вся наша карма, судьба, она имеет над нами власть только до тех пор, пока мы пребываем в фальшивых состояниях, в ложных отождествлениях, когда мы с телом себя отождествляем, с умом, с эго, с личностью. Именно из-за этого возникает кармическое видение сансары и возникают различные страдания. Например, один человек отождествляет себя, говорит, я американец, другой, я русский. Я мусульманин, я буддист, я атеист, я мужчина, я женщина. И этим разделением придается большое значение. И когда этим разделением придается большое значение, многообразию, в ущерб единству, это называется майя-мала. Загрязненность многообразием. Майя-мала означает, мы придаем значение поверхностному, в ущерб сущностному. Например, как бы если люди надели шляпы, и одни начали называть себя «я носитель желтых шляп», другие «я носитель красных шляп», третьи «я носитель белых шляп». И на этом основании между ними возникла конфронтация. Но с точки зрения обычного, нормального человека, ему смешно такие отождествления. И конфронтация на основании таких отождествлений – это тоже глупая конфронтация. Таким же образом, когда мы отождествляемся с телом или умом, и возникает из-за этого чувство разделения и конфронтации, это тоже неведение. И о святых мудрецах говорят, как о тех, кто одними глазами видит божественное во всем. И жест намасте, который мы делаем таким образом, означает «я уважаю божественное в тебе», «я уважаю абсолютное в тебе». В первую очередь я пытаюсь видеть абсолютное в живых существах, а затем я смотрю, мужчина это или женщина, умный или глупый, его национальность и прочее. И когда мы вступаем на путь садху, нам нужно принять вот такое видение, видение уважения божественного в каждом и во всем, как доминирующее настроение. И со временем такое доминирующее настроение, оно перерастет в чистое видение. Чистое видение означает, мы видим божественность в каждом, мы никому не отказываем в божественности, несмотря на вторичные признаки. Воистину, ты есть то, атман, что есть недвойственный брахман, чистый, исключительно безмятежный, истина, отдельной, от которой нет ничего. Шанкара снова говорит, ты есть божественность. И божественность – это твоя природа, и она недвойственна в том смысле, что там нет признаков, субъекта, объекта, качеств, понятий, категорий. Наше сознание в своей основе может переживаться как чистое пространство светоносного сознания. И эта божественность изначально нам присуща. Но наш ум, наше эго уводит нас от этой божественности. Мы должны научиться проходить сквозь ум, сквозь эго, чтобы достигать этого состояния божественности. ты есть то. Потому что в состоянии сна со сновидениями время, пространство, объекты и познающие их все сотворено сном и является чистейшей иллюзией. На нашу подлинную божественную сущность наложены разные слои. И первый слой – это сон без сновидений, причинное тело. И в этом состоянии у нас есть представление «я – существо», «я – личность», «я – джива». Второй слой, который наложен на нашу божественную сущность – это подсознание, сон со сновидениями, тонкое тело. Мы можем в тонком мире путешествовать по разным мирам, создавать иллюзорное тело, встречаться с духами. Но мы не есть тонкое тело. Тонкое тело – это производное нашего сущностного сознания. Наконец, третий слой – это грубое физическое тело и причинный физический мир, поверхностное сознание, джаград. И вот эти три слоя и три сознания наложены на нашу божественность. И когда мы отождествляемся с ними, то мы пребываем в состоянии авидьи, невидения. И вся духовная практика заключается в том, чтобы исследовать этот принцип божественности, сделать вичару и обрести различающую мудрость, научиться отделять истину в себе, вот это чистое божественное сознание от этих трех слоев, от причинного, тонкого и грубого физического тела. И когда мы можем отделять в себе трансцендентное, божественное, недвойственное сознание от этих трех слоев, это называется вивека. Вивека означает способность отделять. Тот брахман не затрагивается рождением, юностью, развитием, старостью, болезнью и смертью. Он не имеет касты или обычая, семьи, рода, имени или формы. Он без атрибутов. У него нет ни достоинств, ни недостатков, ни умственных, ни физических недугов. Он свободен от голода, жажды, печали, иллюзии, старости и смерти. У него нет времени, пространства, объектов. Он не может быть описан словами. Грубый ум не в состоянии достичь его. Он может быть охвачен только оком мудрости и пережить в сердце йогина, в самом его бытии, без использования какого-либо органа. Итак, все мы внутри себя обладаем божественной мудростью, божественным светом и состоянием брахмана. И в первую очередь мы являемся абсолютом, а затем уже людьми, русскими, мужчинами, женщинами. С точки зрения божественного это не так важно. Но в первую очередь мы являемся абсолютом. С точки зрения обычных людей мы пришли сюда. Мы пришли сюда как люди, как личности. Например, послушать другую личность, вступить в какую-то связь. Происходит обычное действие, лекция или сатсанг, но с точки зрения адвайта это не так. С точки зрения адвайта мы как люди, мы как разделенные существа, это иллюзия, это условность. Мы все брахман с точки зрения абсолюта. И то, что происходит, это не мы пришли, а это лила абсолюта, игра брахмана, игра божественного. Божественный играет сейчас в сатсанг. Вы брахман, я брахман. Все остальное тоже брахман. Вот оно решило проявить такую игру, оно так проявляется. И что бы вы ни сделали, это тоже игра брахмана. Что бы я ни сделал. Даже если вы скажете, я не хочу быть брахманом. Не хочу, чтобы лила брахмана была. Это тоже будет лила брахмана. Это тоже через вас брахман будет говорить. Другими словами, ведическая истина сарва эва брахман, все есть абсолют, все есть брахман. Это истина, которую невозможно изменить, на которую невозможно повлиять. Это изначальная константа Вселенной, которая встроена в наше мироздание. Другой вопрос, насколько каждый из нас осознает это. Насколько каждый из нас осознает и отождествляет себя с абсолютным измерением, с лилой. И вот чем выше, чем глубже мы осознаем тем выше мы находимся на этой божественной лестнице. Допустим, Господь Дататрия, Брахма, Вишну, Шива осознают тот факт, что они абсолют, полностью абсолют. И они являются иллюзорными манифестациями, эманациями самого абсолюта. Именно поэтому они обладают огромными силами творения, поддержания, разрушения. Кумары, Риши осознают это, может быть, но в какой-то более личностной окраске, немного. Они тоже являются бесконечными вселенскими силами. Но они производные, то есть они сотворены умами этих высших существ. Бхагаван Дататрия осознает также это абсолютно. Святые этого уровня иерархии осознают с какими-то, скажем так, примесями идентичности. Эти примеси, возможно, взяты специально для того, чтобы контактировать с материальным миром. Наконец, вот здесь мы имеем огромное количество еще других существ, Гандхарвы, Апсары, Видьядхары, Киннары, которые осознают это только частично, с большой долей примеси личности, с личностными идентификациями. Наконец, ниже мы имеем миры людей, миры асуров, которые не осознают этого. Еще ниже мы имеем миры животных, духов, которые полностью это не осознают. Тем не менее, вся эта картина, все эти существа, это ведь одно полотно, да? Это все одно, на одной подкладке. Все это один абсолют. Но проявляется он по-разному, и он формирует личности, которые осознают или не осознают себя в этом. И Шанкара говорит, что мы заблуждаемся, когда мы отождествляем себя с личностью и не осознаем полотно, на котором они находятся. И наша задача как садху – это не смотреть на внешние объекты, не отождествляться с ними, а обнаруживать то пространство, в котором все эти объекты находятся. Это подобно тому, как мы возьмем для рассмотрения зеркало и отражение. Есть зеркало, но в нем есть отражение. И когда мы смотрим на отражение, мы смотрим, в общем, на иллюзорные вещи. Всех этих отражений нет. Реальности-то есть только поверхность зеркала. Но мы очень очаровываемся отражениями, мы придаем большое значение. Но все отражения, они исходят из зеркала, они генерируются зеркалом, скажем так, можно. И без зеркала все эти отражения невозможны. Если мы хотим понять истину, как все устроено на самом деле, нам надо попытаться увидеть зеркало. Таким же образом, вся материальная вселенная – это вселенная отражений. А наше сознание, наша природа ума – есть зеркало. И это то же самое зеркало, которое есть абсолют. Вот это изначальная подкладка всех мировых процессов, явлений и всех существ. И джняна-мудрость, божественная мудрость заключается в том, чтобы уйти от захваченности отражениями, уйти из плена отражений и начать исследовать зеркало, и начать понимать зеркало.
Да именно это называют вот, зерцалоподобная мудрость.
Зерцалоподобная мудрость – это аспект этого зеркала. В соответствии с пятью элементами есть пять, как бы, качеств, пять мудростей. То есть мудрость – это качество зеркала. И в каждой чакре находится одна из мудростей. Зерцалоподобная мудрость – это мудрость Шива-Акшоби, связанная со Свадистана-чакрой. Равностная мудрость связана с элементом земли Муладхара-чакрой. Различающая мудрость связана с пупочной чакрой, элементом огня. Всесвершающая связана с элементом волн, сердцем. И всеохватывающее связано с горлом, с пространством. Это качество пяти элементов. Когда состояние абсолютности соединяется с природной стихией, с элементом, оно проявляется в виде мудрости. И когда мы эту мудрость реализовываем в своей судьбе, в своей жизни, то элемент какой-либо начинает нас благословлять, вместо того, чтобы чинить нам препятствия. Так Шанкара говорит, он есть основание этого иллюзорного мира, который кажется наложенным на него. То, о чем мы говорили, основание – это зеркало, это подкладка. А А мир, который мы видим как вселенную, стихии, живых существ, он наложен на него, так же, как эти изображения, так же, как образы, как отражение в зеркале. И вот садху или джняни – это тот, кто распознает это основание, эту единую основу мироздания, абсолют. Он распознает Бога. Садху понимает, что все дело в Боге, в Божественном. Что бы ни происходило, он понимает, что божественность лежит в основе всего, и от того, насколько мы распознаем или не распознаем эту божественность, мы близки к истине или не близки. И вся ведическая культура – это распознавание, учение о том, как распознавать божественное. Неважно, какая политическая ситуация, дело в Боге, дело в понимании божественного. Неважно, какая экономическая ситуация, неважно, какая бытовая ситуация. Важно, в этой ситуации распознаешь ли ты божественное или нет. Неважно, что происходит на каких-то тонких планах. Важна божественность как основа, которая стоит за этими всеми событиями тонких планов. За всеми событиями тонких миров, игр богов, ситхов, кармой людей стоит эта единая основа, божественность. Это абсолютно. И мудрость джняна заключается в том, чтобы везде и всегда эту божественность, эту основу распознавать. И вот джняни отличается от аджняни, человека в неведении, тем, что он распознает основу. Он распознает эту божественность. А как эту божественность распознавать? Мы для этого должны научиться исследовать свое сознание, обрести вивеку и вайрагью. Вичара, вивека и вайрагья. Самоисследование, развлечение и отрешение от иллюзий. Вот что является основой для понимания божественного. Например, я могу смотреть на эти изображения. Просто обычными человеческими глазами. Тогда есть я как человек, есть изображение. Красивое изображение божеств. Если на них смотришь, ум очищается. Это хорошо. Уже это полезно. Если делаешь подношение, то благословение приходит. Если молишься, призываешь. Божества посылают свою силу, благословение, энергию. Их сила приходит в твою жизнь. Молишься Лакшми, Лакшми благословит на процветание. Приживая, призываешь святых прибежища, они благословлят на духовную жизнь. Но если я имею позицию «я» как субъект и вижу божеств и внешний мир как отдельных от своего сознания, то все равно я нахожусь в состоянии невидения, все равно я нахожусь в состоянии аджняны. А вот другой способ смотреть. Я смотрю на божеств, но одновременно я осознаю смотрящего, самого себя. И я вычленяю и нахожу в своем сознании тонкое пространство. И тогда я узнаю это тонкое пространство как внутри меня, так и в божествах. И я понимаю, что это единое, тонкое, абсолютное пространство. И на этом уровне мы с божествами есть одно. Только в божествах оно проявлено во всей силе, красоте и славе. А может быть, в моем сознании и теле оно проявлено только частично. Но при этом мы одно. И чтобы так видеть, чтобы так замечать, мне нужно по-другому смотреть, не глазами физического мира. Мне нужно смотреть на эти изображения глазами осознанности, созерцательного присутствия. И вот когда мы выращиваем созерцательное присутствие, глаза осознанности, у нас появляется как бы новый орган чувств, который позволяет распознавать брахмана, распознавать абсолютность. Это и есть вичара, вивека и вайрагья. Таким же образом, когда мы смотрим на других людей и распознаем абсолютность, это называется джняна. Он – причина происхождения сохранения и повторяющегося поглощения мира. Мир творится Творцом, Брахма. В начале сотворения мироздания Брахма творит мир. Брахма живет 100 лет. 100 божественных лет, не человеческих. В конце каждого дня Брахмы наступает небольшое растворение Вселенной, пралая, и вся Вселенная уничтожается. Наступает ночь Брахмы, период, когда у Вселенной нет звезд, планет, есть только вакуум. Когда ночь Брахмы заканчивается, наступает день Брахмы, снова Вселенная выходит из непроявленного. Появляются звезды, планеты, время, пространство, система координат, снова живые существа. День Брахмы сменяет ночь Брахмы, Вселенные творятся и разрушаются. Брахма живет 100 лет, в конце 100 лет Брахмы. Брахма покидает свое тело Творца и, как говорят, умирает. Но не умирает, просто он убирает эту функцию. И вместе с ним все живые существа, которых он создал, все миры, все вселенные уходят в непроявленное состояние, в Махапралая. Затем появляется новый Брахма. Он снова выводит, для этих существ создает новый проект и снова выводит их из непроявленного состояния. Вселенная снова творится. И когда Вселенная разрушается, то в этом принимает участие Шива. А когда Вселенная поддерживается, в этом принимает участие Вишну. Вишну – это энергия поддержания, стхити-шакти. А Шива – это энергия разрушения, самхара-шакти. Но все эти силы – Брахма, Вишну и Шива – это одно пространство Абсолюта. Они кажутся разными, но на самом деле это одно Всевышнее сознание, которое порождает 3 такие функции в соответствии с 3 гунами – тамасом, раджасом и сатвой. И джняни, пробужденный мудрец, это тот, кто исследует причину происхождения, сохранения и разрушения Вселенной. Тот, кто постоянно ищет божественность как причину всего этого мира. И когда мы ищем божественность, исследуем ее, направляем свое сознание на Брахмана, это называют Брахмавичара. А когда мы исследуем свое собственное сознание, называют Атмавичара. И садху – это тот, кто владеет и Атмавичарой, и Брахмавичарой. И для того, чтобы мы могли познать божественную мудрость, овладеть Атмой, Брахмой, Вичарой, стать садху, нужно несколько вещей, нужны определенные условия. Это так же, как для того, чтобы выплавить алхимическое золото, нужны условия. Например, нужен сам алхимик, страстно желающий получить золото. Нужен алхимический котел, нужны специальные книги со знаниями рецептов, переданные от учителей, те, которые достигли этого золота. Нужна реторта, способность исполнить технологию, нужна лаборатория. И нужно время, чтобы этим всем заниматься. Когда все эти условия совпадают, алхимическое золото возможно. Говорят, европейский алхимик Никола Фомель получал алхимическое золото. Построил много церквей, занимался благотворительностью и даже дарил золото королям. Стал знаменитым за счет этого. Таким же образом, садху, духовный человек, его можно уподобить такому алхимику, который пытается выплавить и получить в результате своей духовной практики духовное золото. Его лаборатория – это его тело и ум. Его рецепты – это священное писание, полученное от святых мудрецов. Его огонь, на котором он проводит алхимические реакции, это пламя его веры и устремленности. Вера – шрадха, прибежище – шаранам и шила. Целеустремленность, дисциплина – трише. Если вы создали такие условия, то вероятность того, что вы получаете алхимическое золото, будет велика. И нужно подумать, а как же конкретно реализовать это алхимическое золото. И тогда вы приходите к мастеру, он говорит, есть карма саньяса, есть шастра-крипа, есть кундалини-йога, есть чакра-йога, есть праджна-янтра, шакти-янтра, нидра-янтра, шакчакра-йога. Есть путь, есть карма-йога. Если ты двигаешься по этому пути, если ты сам становишься мастером алхимической трансмутации, мастером этого уплавления, это все будет возможно. И мое благопожелание, чтобы вы стали настоящими мастерами алхимической трансмутации по выплавлению божественного золота и в конце концов обрели его. Это алхимическое золото есть божественная мудрость, божественная свобода, божественная воля, джняна, сватантрия, ичха, айшвари, шакти. Различные божественные силы, которые освобождают нас от сансары.